Глава 18. Как неискренен был тот скептицизм, с которым дайверы относились к так называемым организованным формам светского общения, все же, будучи детьми своей эпохи, оставаться полностью равнодушными к ее веяниям они не могли. Поэтому навряд ли стоит удивляться, что время от времени устраиваемые Диком вечеринки неизменно представляли собой один сплошной поток шумного и безудержного веселья. Того самого, после которого тишина кажется прекраснее любой музыки, а свежий ночной воздух ароматнее самых дорогих духов. В тот вечер фантастическое действо разыгрывалось в духе балаганного фарса. Сначала их было 12 человек, потом 16. Потом они сели по четверо в невесть откуда взявшиеся автомобили и совершили молниеносную одиссею по Парижу. Все было четко продумано заранее. Словно по мановению волшебной палочки, в нужный момент откуда-то появлялись нужные люди и в течение строго определенного времени удивляли их глубиной своих познаний, почти как гиды во время экскурсии. Затем они вдруг исчезали, но на их месте тотчас появлялись другие. Казалось, график их работы был специально построен так, чтобы их усталые лица не омрачали своим видом радужного настроения гостей. Розмари не могла не оценить того, как выгодно отличался этот праздник от голливудских вечеринок, пусть даже самых блистательных. В числе прочих аттракционов значился автомобиль персидского шаха. Какими неправдами Дику удалось его раздобыть, так и осталось загадкой. Впрочем, для Розмари это было совершенно неважно. Она восприняла его просто как очередное проявление того волшебства, которое вот уже 2 года подряд заполняло ее жизнь. Рабочая часть автомобиля была специально спроектирована и изготовлена в Америке. Серебряные колеса, серебряный радиатор. Внутри стены салона были густо усеяны бриллиантами, увы, фальшивыми. Предполагалось, что не далее, как на следующей неделе, это чудо будет доставлено в Тегеран, и тогда придворный ювелир шаха заменит камни на настоящие. А так как шах всегда ездит один, то и сиденье было тоже одно единственное, да и то заднее. И все же катались они на этом невероятном автомобиле все вместе. Кто-то один садился на место шаха, а все остальные располагались на горностаевом меху, который устилал пол. И все это придумал Дик, с восторгом принимая участие то в одном, то в другом из устроенных им развлечений. Розмари не переставала мысленно уверять свою мать, образ, который каждую минуту жил в ее сердце, что никогда, ну, просто никогда в жизни она не встречала такого милого, славного и симпатичного человека, каким он был в тот вечер. Она пыталась сравнить его сначала с 2 англичанами, которых Эйб все время почтительно именовал майор Хенгест и мистер Хорса, затем с наследником одного из скандинавских тронов и с только что вернувшимся из России романистом, и с самим Эйбом, неотразимое остроумие которого было лишь маской, за которой скрывалось отчаяние, и с Колесом Клеем, которого они встретили совершенно случайно, и пригласили разделить с ними веселье. И всякий раз приходила к выводу, что ни о каком сравнении не может быть и речи. Более всего ее восхищало то, что Дик не просто был режиссером этого грандиозного спектакля. Творя праздник, он вкладывал в него душу. Неустанность его граничила с самопожертвованием, а люди, самые разнообразные люди, подчинялись ему так, как будто от него зависели их жизненные силы. Все они жаждали получить хоть каплю его внимания, точь-точь как отряд изголодавшихся новобранцев, отсчитывающих минуты, оставшиеся до обеда. Самым удивительным, однако, было то, что все это удавалось Дику без видимых усилий. Глядя на него, можно было и в самом деле поверить, что возможности его души просто неисчерпаемы. Потом она будет вспоминать те мгновения, когда ее счастье граничило с блаженством. Вот Дик впервые приглашает ее на танец, и она чувствует, как сияет рядом с ним высоким и стройным ее красота. Они парят и порхают, словно в чудном сне. Он касается ее так бережно, словно она прекрасный букет цветов или драгоценный заморский шелк, и все присутствующие, 25 пар глаз, просто обязаны оценить это сокровище по достоинству. А еще был момент, когда они и не танцевали вовсе, а просто стояли, прильнув друг к другу, и тихо наслаждались тем, что их тела соприкасаются. И, наконец, рано утром, когда им вновь посчастливилось оказаться наедине, ее прекрасное, юное, но уже изрядно уставшее и влажное от выступавшего пота тело приникло к нему и, запутавшись в успевшем здорово измяться за ночь платье, вдруг притихло и сделалось совсем незаметным на фоне сваленных в одну огромную кучу пиджаков и шляп. Однако самое интересное было еще впереди. Вот брезжит рассвет, и они вшестером лучшие из лучших. Настоящая элита, отобранная из числа тех, кто еще в состоянии держаться на ногах, стоят в вестибюле отеля «Риц» и на полном серьезе объявляют заспанному ночному консьержу о том, что на минутах прибывший из Штатов генерал Першинг требует икры и шампанского. Ни о каком промедлении не может быть речи. В его распоряжении находятся тысячи вооруженных людей. В тот же миг обезумевшие от страха официанты, появившись словно из-под земли прямо в вестибюле, накрыли шикарный стол, и под нестройные звуки, исполняемых в честь доблестного полководца обрывков военных песен в образе генерала Першинга, явился Эйп. Затем, решив, что эти лентяи все же слишком быстро их раскусили и потому сделались недостаточно почтительны, они вздумали построить официанта-ловку, огромное, совершенно дикое сооружение, ради которого пришлось пожертвовать всей стоявшей в вестибюле мебелью. Действовало оно наподобие тех чудовищных машин, которые можно увидеть на карикатурах Голдберга. Однако Эйп все же позволил себе усомниться в его эффективности. «Как по мне, то лучше просто где-нибудь украсть музыкальную пилу, и все довольно», – перебила его Мэри. Если нашего мальчика начинает тянуть к музыкальной пиле, значит, пора баиньки. Затем она поделилась с Розмари своей тревогой. Я просто обязана уговорить Эйба как можно скорее ехать домой. Его поезд отправляется в 11. Если он на него не сядет, то опоздать на пароход. А это очень важно. Я просто чувствую, что все наше будущее зависит от того, успеет он или не успеет. Но что я ему не говорю, он всегда все делает мне назло. «Позвольте, я попробую его переубедить», — предложила Розмари. «Благодарю вас, но, боюсь, вам это не удастся», — ответила Мэри. «Хотя кто знает». Потом подошел Дик. «Нам с Николь пора ехать. Думаю, вам лучше всего будет поехать вместе с нами». В неверном свете, бережившей зари, ее лицо казалось мертвенно-бледным. Там, где днем розовел румянец, теперь виднелись лишь два тусклых пятна. «Но я не могу», — сказала она. — Я обещала Мэри Норт остаться и помочь уговорить Эйба ехать домой. Иначе он вообще спать не ляжет. А вы не могли бы нам с ней в этом помочь? — Неужели вы в самом деле считаете, что взрослые люди поддаются воспитанию? — несколько наставительным тоном произнес Дик. Вот если бы мы с Эйбом были студентами, и он, будучи моим соседом по комнате, явился бы в первом часу ночи, впервые в жизни надравшись, то это было бы другое дело. А сейчас... Сейчас уже слишком поздно. И все же я должна остаться, почти с вызовом сказала она. Он заявляет, что отправится спать только в том случае, если мы сначала поедем вместе с ним на продовольственный рынок. Дик запечатлел на сгибе ее локтя мимолетный поцелуй. «Не позволяй Розмари ехать в отель одной», — сказала напоследок Николь, обращаясь к Мэри Норт. «Мы отвечаем за нее перед ее матерью». Еще полчаса веселой возни, и вот уже Розмари, Эйб и Мэри Норт, какой-то, по его собственным словам, на днях прибывший из Ньюарка торговец, говорящими куклами, вездесущий Коллис, и нескладный, грузный, но разодетый в пух и прах индийский нефтяной магнат по имени Джордж и с подозрительной фамилией Меринов все вместе в груженном морковью фургоне покидают, наконец, рынок. В потемках сладко пахнет осыпающийся со свежих корнеплодов землей, и при слабом свете то и дело мелькающих на фоне бледного неба уличных фонарей, восстающая, как на троне, на самой вершине этой морковной горы Розмари, с трудом различает силуэты своих попутчиков. Их голоса доносятся, как из царства мертвых, и порой ей начинает казаться, будто безудержное веселье этой сумасшедшей ночи было лишь сном, и все эти люди возникли в ее жизни случайно и вот-вот растают, как дым, ибо мыслями она была снова с Диком, и уже сожалея о том, что осталась с Нортами, мечтала лишь как можно скорее добраться до отеля и чувствуя, что ее любимый где-то рядом, уснуть. А еще прекраснее было бы, если бы он взял и каким-нибудь чудом оказался здесь, рядом с ней, и чтобы их обоих окутывала эта теплая струящаяся темнота. «Сидите же тихо!» — крикнула она Коллису. «А не то все завалимся, и нам крышка!» Затем, выбрав самую крупную морковь, она изо всех сил запустила ею в сидевшего рядом с водителем Эйба и тотчас поразилась тому, как плохо он стал в последнее время выглядеть. Плечи его были согбенны, словно у старика. Потом, когда уже вовсю светило солнце и над Сен-Сюльпис кружили голуби, Эйб, поддавшись на уговоры Мэри, наконец-то согласился перенести продолжение праздника на завтра. И тогда, переглянувшись, они все вместе дружно и весело расхохотались, ни с того ни с сего, казалось бы. А между тем, в отличие от всех этих добропорядочных граждан, что наводнили улицы и полагают, будто наступило еще одно знойное утро, они-то знают, что бесшабашное веселье вчерашнего вечера только сейчас достигло своего апогея. Ну вот, наконец-то и я побывала на сумасшедшей вечеринке, подумала Розмари. На что за радость прожигать жизнь без Дика? Ей вдруг показалось, будто она безвозвратно упустила что-то важное. И на глазах у нее заблестели слезы. Однако в этот самый момент от грустных мыслей ее отвлекло весьма и весьма любопытное зрелище. Длинный-предлинный грузовик вез на Елисейские поля огромный цветущий каштан. Наверное, умей деревья смеяться, он хохотал бы до слез. В самом деле, разве не похож он на воплотившего в себе многие достоинства, но при этом попавшего в нелепое положение человека, который смеется потому, что, несмотря ни на что, уверен в своем превосходстве? И разве не напоминает все это ее собственные сегодняшние приключения? Эта мысль привела Розмари в восторг, и ее меланхолия сменилась веселым смехом. Жизнь, в принципе, удалась.